22 июля, первая лекция Рав Коина.
Если вы будете жить, если будете следовать заветам Торы, и тогда народы мира будут вас носить на руках. Не случайно христиане берут с самого начала у евреев. Именно у евреев, потому что знают те, где находится правда. Не случайно мусульмане берут с самого начала у евреев. Все сходится именно на еврейском народе. И в то же время Тора говорит, поскольку у вас такое высокое предназначение, и на вас возложена столь высокая ответственность, и вы избраны с тем, что народы мира отказались от того исправления греха первого человека, с которого начинается вся история человечества. Если первый человек не согрешил, истории человечества не было. Почему? Потому что мироздание, оно бы завершилось на седьмом дне. И следующее воскресенье не должно было быть. Если человек не согрешил, Адам, то он тем самым исполнил бы условия, которые Бог поставил ему, он бы исполнил бы завет Бога, и тогда он бы получил бы вечное наслаждение. И суббота, которая наступала в конце шести дней, она бы стала вечностью. И только потому, что Адам согрешил, появилось еще воскресенье следующее, уже на 6000 лет. Шесть дней творения, человек согрешил, и тебе дается человеку и его потомкам исправить это на 6 тысяч лет, параллельно 6 дней и 6 дням творения. И тогда Тора предупреждает, что если вы откажетесь от того, чтобы жить по ней, если вы откажетесь, чтобы следовать Торе, и вы не построите, не будете жить согласно своему предназначению, то тогда те же народы мира, которые бы вас носили на руках, если бы вы жили по Торе, они же вас будут попирать, они же будут преследовать, они же будут уничтожать. Почему? Может, даже на сознательном уровне они этого понимать не будут. Потому что на сознательном уровне появится в Йорине, называемый антисемитизмом, когда евреи будут обвинять во всех бедах этого мира. Но на подсознательном уровне, что почему они ненавидят евреев? Потому что только через евреев они могли узнать правду, только через евреев они могут узнать свет, как правильно идти по пути этого мира, по пути жизни. И поскольку евреи не дают возможности получить, вот тогда они вся это время. Тогда они обвлекают злом евреев. Я как-то был в Москве на воскресенье, на одном из семинаров несколько тому назад, и подошла ко мне пара христианских миссионеров. Я и мой товарищ отсюда с семинара поехали туда. Ну, было видно, кто знает, что мы выглядим как религиозные евреи. И они подошли к нам, сказали: вы евреи? Да, мы евреи. Почему вы скрываете свет правды от людей? Вот такую фразу они мне бросили. И я готов был признаться, что они правы, они правы в своем утверждении. Да, наш народ тем, что он не исполняет, как должен исполнять, не идет правильно. Он скрывает свет правды от людей. И тогда нам нечего удивляться, почему народы мира нас наказывают. И это все было заранее предупреждено в Торе. В Торе есть целые главы, которые посвящены этой теме. Какая будет у вас история, если вы будете следовать Торе? Какая будет у вас история, если вы не будете следовать Торе? И все наши беды, все наши трагедии, они базируются на этом. Вот теперь мы продолжим наше повествование дальше о хронологии еврейской истории. Итак, еврейский народ вышел из Египта в 2448 году, в 1312 году до нашей эры, и получив Тору на горе Синай, через 50 дней после исхода из Египта, по плану они должны были сразу же войти в Эрец Исраэль. Однако там произошла трагедия, когда несколько человек, которые были главами народа, они убедили народ, что не стоит входить в Израиль, это были разведчики. Я сейчас не буду подробно рассказывать, это займет много времени, и времени у нас очень мало, только одна лекция. И народ, ошибочно поверим этим людям, они отказались войти. Произошло это в ночь на 9 ава. Это тот самый день, который впоследствии станет для нас самым трагичным днем нашей истории. Потому что в этот день впоследствии будет разрушен первый храм, будет разрушен второй храм, именно в тот самый день, когда евреи отказались от входа в Эрец Исраэль. Из-за этого отказа наш народ понес наказание, что они теперь то поколение, которое вышло из рабства, и которое должно было сразу войти в Эрец-Исраэль, они не войдут в страну. И пока они не вымрут, народ не войдет в страну, и они будут кочевать по пустыне 40 лет. И только через 40 лет еврейский народ входит в страну Израиля. 2488 год – это год, когда вошли в землю Израиля. В этот же год умирает глава еврейского народа, под руководством которого евреи вышли из Египта. Человек, о котором сказано, что не было более скромного человека на земле, чем он. Человек, которого называют рабом Всевышнего. То есть человек, полностью посвятивший себя, полностью отдавший себя служению Всевышнему, это Моше. Поэтому эта дата, 2488 год, он, это знаменательно двумя основными событиями. Там было много, конечно, событий, но два события выделяются из них. Это смерть Моше и вход еврейского народа в страну Израиля. После Моше народом руководил его самый выдающийся ученик Йошуа, Йошуа бин Нун его звали. И именно под его руководством евреи захватили эту страну, поделили ее между коленами, и началась история пребывания еврейского народа на земле Израиля. Кто прочитает Танах, он увидит, что еврейский народ находился в постоянных испытаниях. Вот будет ли он хранить верность Богу или нет. Когда он поступал согласно Торе, они жили спокойно, никто им не мешал, они процветали, и люди жили мирно и дружно. Когда же, иногда люди бывают, что от хорошей жизни они перестают быть верными Богу. Бывает такое. Хорошая жизнь в этом смысле, она может представлять собой опасность. Вот, например, в Южной Африке, пока там был апартайд, да, дискриминация черных, то черные они были заняты тем, что они защищали себя, и главные их мысли были на том, как сохранить себя, именно от насилия белых. Когда же после того, как Нельсон Мандела он сумел провести там реконструкцию, и когда черные получили полную свободу, то поголовно все черные в Южной Африке погрузились в наркотики. Теперь что было лучше сказать? Защищать себя от белых или погрузиться в наркотики? Тяжело сказать, что лучше, но факт. Это то, что произошло. То есть иногда от хорошей жизни люди только усугубляют свои поступки и окунаются в такую грязь, из которого потом выйти это почти невозможно. И когда евреи вели себя недостойно, то постоянно на него нападали враги, и постоянно у него были войны. Соседние народы, которые окружали, это филистимляне, амаликитяне, моавитяне постоянно враждовали с евреями, и таким образом наша история, она полна войн. Это народ, который постоянно воевал и постоянно был в конфликте с другими народами. Конечно, тут брало свое, что народы мира, они еще и завидовали евреям. Почему именно вы избраны? Почему такой несправедливый Бог? Чего лучше нас? Это утверждение продолжается и по сегодняшний день. Оно не перевелось. И вот таким образом продолжается история еврейского народа уже на земле Израиля. Правили в эту эпоху, первые 300 лет, правили народом судьи. И первый царь, он появляется только через примерно 300 лет. Это был царь Шауль. Царь Шауль, человек, который был очень достойным человеком, но впоследствии, когда он стал царем, и сам Бог его избрал на царство, он оказался недостойным быть царем еврейским. Почему? Потому что он не смог сплотить народ на то, чтобы еврейский народ, как единый организм, соблюдал Тору и жил во имя Бога. И тогда он был отстранен от царства. Я очень коротко это рассказываю. Он был отстранен от царства, он оказался недостойным царем. И на его месте был избран другой царь, Давид. Давид, который полностью оправдал себя, человек праведнейший, человек, который остался праведником и был праведником и до избрания, и посвящения его в царство, и после этого человек, который заложил основы западной стены Иерусалимского храма, и поскольку это именно он заложил эти основы, хотя он сам должен был построить храм, но он не получил это разрешение, если это своя причина, то Всевышний поклялся об этой стене, что она будет стоять навеки. И эта клятва, она продолжается по сегодняшний день. То есть стена западная стоит на веки вечные. И даже если сам храм был разрушен, Иерусалим был разрушен многократно за всю историю, то стена западная, она не была никогда разрушена, она все время оставалась и остается по сегодняшний день. Я думаю, что мечта каждого еврея во всем мире, чтобы хотя бы раз собственными глазами увидеть стену и потрогать ее камни, поцеловать их, помолиться там. Это великая мечта каждого еврея. Царь Давид родился в 2854 году. Он жил 70 лет, и после его смерти воцарился его сын Шломо. Через 70 лет, то есть можно посчитать дату его смерти, Шломо стал царем в возрасте 12 лет, и он сразу же приступил к построению Иерусалимского храма, хотя Давид уже запланировал это строение, и он уже собрал строительные материалы, заготовил все необходимое для построения храма, но свыше он получил указание не строить, ему не было разрешено это сделать по определенным причинам. И уже его сын Шломо сделал это. Через 4 года был храм построен, и первый Иерусалимский храм он был построен в 1928 году. Шломо жил 52 года, и после его смерти он царствовал 40 лет, и после его смерти на трон зашел его сын по имени Рехавам. В это время в еврейском народе произошел раскол. Раскол между 10 коленами и остальными 2 коленами. Когда Давид был, и его сын Шломо, его внук Рехавам, они были из колена Иуды, и остальные колена это были 10 колен, оставшиеся 10 колен, Иуда и Бениамин были вместе, и 10 колен остальных. Произошел спор. Снова история этого спора, я подробно ее рассказываю, когда эта лекция, она позволяет нам регламент времени, сейчас нет. И во главе 10 колен стоял человек по имени Яровам. Человек, который тоже, как и в свое время Шауль, он был очень правильным человеком до того, как воцарился. Когда же он воцарился, то правильность, она отказала ему. Видимо, иногда людям большое положение, оно выбывает из нормального состояния, выбивает из сил. И в это время, то есть через 40 лет после построения первого Иерусалимского храма, еврейский народ делится на 2 части. Это большая трагедия, которая оказала свое влияние на всю последующую историю нашего народа. И создаются 2 еврейских государства. Северное государство Израиль и южное государство Иудея. Когда в северной части помещается 10 колен, а в южной части это 2 колена, о которых мы говорили. Колено Иуды и колено Бениамина. Между этими 2 государствами была постоянная вражда, и были частные междоусобные войны. И слышать о том, что евреи воевали друг с другом, и в этих войнах погибали тысячи людей, это, безусловно, не самая радостная весть. Через около примерно 300 лет ассирийский царь Санхерив захватил весь Ближний Восток, и он захватил также и Израиль, и те, кто умерли в битвах, умерли, а те, которые остались живых, он их взял в плен и увел их на Дальний Восток, поместил их в районе современного Афганистана. Пакистан, Афганистан, вот, ближе к Индии. Те, скорее, были оторваны как бы от основной части еврейского народа. Хотя известно, что впоследствии небольшая часть этих 10 колен была возвращена в Израиль, несколько семей с каждого колена. И поэтому сегодня весь наш еврейский народ, который налицо в мире, это у нас фигурируется 12 колен. Но основная масса это именно потомки колена Иуды и потом колена Бениамина. Тоже, конечно, есть потом колен Леви, левиты, которые были служителями в храме. Семейство Куаним, которые входят в состав колена Леви, тоже они были основными служителями в храме. Левиты были как-то вокруг храма, а коины внутри храма служили. Это колено, которое имеет особую роль в нашем народе, что они должны быть преподавателями Торы для всего народа. И из этих соображений эти колена не обладали земельными участками, чтобы они могли обрабатывать их. Они жили на десятину, которую получали от остальных евреев. Но чтобы получать десятину, они должны были проявить для этого заслуги. Поскольку левит и коэн, они не могут прийти к какому-то еврею и сказать, дай мне мою десятину. Каждый еврей имеет право дать десятину, кому он захочет. Тому левиту и тому коэну, которому он захочет. И когда человеку дано право выбирать, кому дать, обычно люди дают тому, кто более достоин. И получается, что если коэн, он не был достойным человеком, то он мог бы быть обречен на очень жалкое существование. И только если он был достойным человеком, тогда люди, они его снабжали всем необходимым, как Тора заповедовала, что они должны давать коэнам и левитам десятую часть своих доходов. На самом деле коэн дается 1%, левит 10%. И 10 колен, они долгое время держались еврейства, пытались это сделать, но впоследствии они были ассимилированы. И на сегодняшний день они почти полностью они перешли в ислам. Часть из них приняла некие восточные религии. Исследователи, которые занимаются сегодня в Израиле исследованием истории 10 колен, во главе с профессором Авьезером, они установили, что целый ряд племен, которые сегодня проживают в этих районах Афганистана и Пакистана, это потомки 10 колен. В частности, племя Фатаны, которые живут в Афганистане, насчитывает 15 миллионов человек. Кстати, у них есть предание о том, что являются потомками 10 колен. У них женщины зажигают свечи перед субботой, ходят в микву, то, что не происходит у других мусульман. Хотя официально они придерживаются мусульманской веры, но у них есть некие традиции, которые связывают их явно, показывают на явную связь с еврейством. Они знают, что такое Шма Исраэль, значит, такой Маген Давид. И знают, что они являются потомками евреев. То есть у них это фигурирует. Другие мусульманские племена не женятся на это племя, потому что знают, что это бывшие евреи, тогда отчуждаются их. Также еще около 7 миллионов потомков евреев проживают в Кашмире. Это Северная Индия, Северо-Западная Индия. И около миллиона считается в Непале. Это племя Люси. Люси, которое переводит, означает 10 колен. И государственный гимн говорит о том, что они некогда вышли из рабства и проходили через море. И Бог их кормил манной с неба и давал им воду из скалы. То есть то, что именно описывается в Торе, каким образом евреи они существовали в течение 40 лет в пустыне, когда они получали манну с неба. Так что на сегодняшний день эти колена, они ассимилированы. Они знают, что и у них есть эта вера в том, что придет период, наступит эпоха на земле, когда придет Машиах, и наступит мир между своими народами, и они тогда снова вернутся в лоно еврейского народа. Но пока что они должны пройти именно вот такую судьбу. И так что основное количество настоящего известного официально евреев в мире это в основном потомки Иуды и Бениамина, и также колена Леви. Хотя небольшая часть из нас наверняка не является потомками 10 колен тоже. Одна из больших трагедий многих евреев это то, что они не знают точно, какому колену принадлежат. За связь, кто была утеряна. Почему? Потому что в каких-то поколениях это рассыпалось. И в основном сохранили это предание, это как раз колено Леви и коэны. Обычно у коэна есть предание, что они именно потомки вот этого колена, этой семьи. И есть некоторые, которые из родословной от колена Иуды. У Рав Зильбера, например, родословное, что он принадлежит к колену Иуды. Есть еще евреи, у которых есть такие родословные. Это не довольно редкие случаи, есть семьи, которые было важно это сохранить. Те же семьи, вот, в частности, евреи России, когда несколько поколений не интересовались этим вопросом, люди были оторваны от своих корней, то сегодня не имеют этого четкого опознавания того, как это, какому колену они происходят. Это немного, это мешает человеку иметь внутренний баланс. Когда знаешь свои корни, хотя мы все знаем корни, что мы происходим от еврейского народа, и это уже важно. Когда знаешь именно точно, с какого колена, то это дает еще большую твердость, внутреннюю уверенность. И, к сожалению, многие этой уверенности и твердости внутренней лишены. Впоследствии и оставшееся колено Иуды и Бениамина, это, то есть, государство Иудея, Санхерив хотел их тоже поработить, их тоже взять в плен, но ему это не удалось. Он, кстати, погиб впоследствии именно из-за того, что из-за поражения, которое он понес при Иерусалиме. И весь народ был спасен от этой страшной агрессии. 10 колен не выдержали этого, а вот Иудея, да, выдержала. И тоже есть особый рассказ, каким образом это произошло. Впоследствии в колене Иудеи тоже были нарушения. Был отход от Торы, было многократное нарушение заповеди Торы. И в конце концов Всевышний решил наказать свой народ. И через примерно 100 лет после изгнания 10 колен он навел на Израиль одного из величайшего императора той эпохи, это вавилонский император Навухаднецар, который был единоличным правителем почти всего цивилизованного мира того времени. И именно под руководством Навухаднецара вавилонцы взяли Иерусалим, разрушили и сожгли Иерусалимский первый храм. Рассказывает предание, что когда Навухаднецар разрушал храм, то он гордился. Он возгордился. Почему? Потому что вот евреи на весь мир утверждают, что это храм, где царит присутствие Бога, создавшего небо и землю. Властелина всего мира, всей вселенной, творца всей вселенной. И вдруг Навухаднецар видит, что он мог разрушить храм этого Бога, так кто сильнее, этот Бог или он? Видимо, он сильнее, так он думал. Однако вышел небесный голос и сказал: негодяй, что ты гордишься, ты разве не знаешь, что разрушенный храм ты разрушил и сожженный храм ты сжег? И смысл того высказывания в том, что храм прежде всего разрушили сами евреи. Ими своими поступками, своим отступлением от Торы, они разрушили духовную основу храма. Как бы они разрушили свое право иметь храм. И только после того, как евреи пришли и разрушили храм, хотя стены храма ставили, но внутренняя основа, духовная основа, это справедливость, что еврейскому народу полагается храм, вот это разрушили евреи. Когда приходят не евреи, разрушают уже стены храма. Само разрушение храма произошло первого.
3300
Первый храм простоял 410 лет. Те многие тысячи, которые умерли при взятии, при разрушении, при взятии вавилонцами Иерусалима, это одно, а оставшиеся в живых, они были уведены в плен в Вавилон. Правда, Навухаднецар оставил часть евреев на территории Израиля с тем, чтобы они все-таки возделывали земли и платили ему дань, но между евреями этими разразилась тоже междоусобица и глава, который назначил Навухаднецар, еврейский глава, и так далее, Бен Ахикам, был убит руками другого еврея, Ишмаэль бен Натанель, который утверждал, что Гдаль бен Ахикам не имел права соглашаться на такой высокий пост, поскольку главой в Израиле может быть только потомок царя Давида. А он не являлся потомком царя Давида. Когда оставшиеся евреи, они увидели, что был убит человек, поставленный лично царем Навухаднецаром, они побоялись мести и наказание со стороны вавилонского царя, и оставили территорию Израиля, убежали в Египет. Правда, впоследствии Навухаднецар захватил Египет тоже, и часть евреев он увел в Вавилон, часть остались в Египте, и еще много сотен лет евреи жили в большой общине. В Египте были известны большие еврейские общины в самом Египте. Среди евреев в это время жил пророк Ирмияу. А самих пророков чуть подробнее я скажу немного позже, а сейчас именно только сам пророк Ирмияу. Ирмияу, который наперед предсказывал время, что если они будут и впредь нарушать заповеди Торы, то храм будет разрушен. И более того, когда храм разрушался, то он предсказал евреям. Моего пророка, который прямо общался с Богом, я получил эту информацию лично от Творца, он предсказал евреям, что это изгнание, оно будет недолговечным, оно будет только 70, продолжаться 70 лет. И спустя через 70 лет евреи смогут вернуться на свою землю и вновь строить государство, и вновь строить второй храм. Что на самом деле и произошло. Через 70 лет еврейский народ возвращается на свою землю. Правда, не все евреи возвращаются на землю Израиля, только часть. Большая часть она решила остаться в Вавилонии. И это стало возможным, поскольку вскоре, через 52 года после разрушения Иерусалимского храма, Вавилонская империя была свергнута Персидской империей, Персидско-Мадайской коалицией. И правящий в то время царь Кир, он дал евреям разрешение отстроить храм. Правда, это разрешение вскоре было аннулировано уже последующим царем из-за притязаний, которые имели соседние народы к тому, чтобы евреи не образовали вновь государство, потому что они боялись, что будут снова распри с евреями, войны с евреями, и они донесли очередному персидскому правителю донесение об этом, и тот принял решение аннулировать разрешение строить храм. Но второй храм все-таки был построен уже через 18 лет, и второй Иерусалимский храм, он был построен Судьба второго храма, она будет протекать немного иначе, чем судьба первого храма. Он был ниже духовным уровнем. Те явные чудеса, которые были во время первого храма, в эпоху второго храма, они уже были на несколько уровней ниже. Были чьи там тоже чудеса явные, но гораздо ниже уровня. Тут же отметим, что накануне построения второго храма произошла история, которую весь наш народ отмечает как праздник Пурим. Сама история праздника Пурим, ты читал этот рассказ о Пурим, начинается от пира Ахашвероша, когда была казнена Вашти, и потом продолжается она с тем, что Ахашверош женился на еврейской девушке Эстер, и начался замысел Амана, и который, в конце концов, был казнен, и еврейский народ был спасен, потому что Аман хотел уничтожить еврейский народ. Вся история Пурим, она охватывает 9 лет. Вот, завершающая фаза на повешение Амана и спасение евреев произошло в 3405 году. Вскоре после этого Ахашверош скончался, на его место встал его сын Дарий II, который был сыном царицы Эстер. Видимо, по наитию своей матери, он возобновил разрешение евреям вернуться и построить
еще
храм.
Дарий II?
Да, Дарий II. Дарий I был тот, который захватил Вавилон. Евреи получили разрешение, отстроили храм. И вот через 3 года уже храм был готов, потому что частичное его строение уже было начато, только потом оно было остановлено в середине, как мы уже сказали, за 18 лет до этого. В 3408 году второй храм уже был отстроен. Правил в начальном периоде, в эпоху второго храма, правил народом орган, который назывался Акнесет Агдола, или в русском переводе «Великое собрание». Это был орган, состоящий из 120 выдающихся мудрецов той эпохи, и в его часть также входили и пророки. Мудрецы и пророки, которые были в Акнесет Агдола, они знали, что если уже евреи получили наказание Галута, изгнание, то изгнание оно будет многовековым, даже многотысячным. Это будет продолжаться несколько тысяч лет. И то, что они получили разрешение на второй храм, это временное состояние, это временное положение. Они знали, что второй храм тоже будет разрушен. И они только видели, почему дано было такое разрешение иметь еще раз второй храм. Они видели в этом следующее важный смысл, что пока еврейский народ живет на одной территории, ему легче сохранить Тору. И все равно нарушали. Теперь, когда он уже рассыпается по всему миру, сохранить Тору будет гораздо тяжелее. И они разработали систему, которая позволяла все-таки сохранить Тору. Эта система называется запись устной Торы. Тора состоит из двух частей, из двух разделов. Это письменная Тора, то, что из пяти книжей, и это устная Тора. Это более обширное объяснение всего того, что написано лаконичным языком в письменной Торе. Когда, например, мы в Ишивах учим Тору, то мы учим именно устную Тору. Устная Тора, пока евреи жили вместе, она содержалась в устной форме, передавалась с поколения в поколение. И всякая ошибка или искажение, они тут же обнаруживались, и тут же они поправлялись. Как, например, кто из вас пойдет в синагогу, скажем, в субботу, и будет присутствовать при чтении свитка Торы, то он там заметит такую удивительную вещь. Когда чтец читает, если он делает небольшую ошибку, даже ошибается в одной букве, или просто в огласовке этой буквы, тут же несколько десятков голосов кричат: «Эй, ты что?» Тут же, ну, сделай, исправь. Если он не исправит, не дадут ему даже читать, ну, одну букву не читать. Да. Вот у нас человек читал Тору, он так хорошо знает, да? Так ошибку условит сразу. Ты что, прочитай это правильно. То есть вот когда народ как бы идет вместе, держится вместе, то ошибка, она, чтобы она прошла, проскочила, это почти невозможно. Тут же ее обнаруживают. Пока народ жил вместе, то же самое касается всего учения, ошибка не проскакивала. Когда же народ уже идет жить отдельными общинами, в разных уголках земного шара, то ошибки уже могут проскочить. Чтобы снизить возможность совершения искажений ошибок, необходимо записать было устную Тору. Но устную Тору полностью записать это невозможно. Почему? Потому что это, если посчитать, значит, сколько понадобится, скажем, томов, чтобы записать всю устную Тору, то можно будет наполнить им целый вагон, состав вагонов. И то, наверное, не хватит. Много-много тысяч томов. И все это записать, безусловно, было невозможно. Поэтому мудрецы той эпохи разработали систему записи устной Торы в лаконичной форме. И тогда вот впоследствии это будет записано уже последующими мудрецами, они только начали разрабатывать эту систему. Это взяло несколько сотен лет, пока эта система она нашла свое окончательное решение. И уже впоследствии будет записано это уже сначала в форме Мишны, а потом уже в форме Талмуда. Но вот пока что вот первые 40 лет в еврейском народе после построения второго храма правили мудрецы Великого Собрания. Дата спустя через 40 лет после построения храма, это год
2448.
В этом году произошли три знаменательных события в истории нашего народа. Первое событие – это что в это время прекратилось существование
великого... 1408 или 1440?
1448.
400?
Да, да, да. Первое событие – это то, что Великое Собрание прекратило свое существование. Второе событие – в этом году прекратилось существование в нашем народе пророчества. Вот тут мы скажем уже несколько слов о пророчестве. Еврейский народ – один из атрибутов его избранности и его особенности среди всех народов мира заключается в том, что это народ пророков. Пророк – это человек, который имеет прямое общение с Богом, который получает информацию прямо от Бога, непосредственно, не через кого-то, не через там астрологические расчеты, не через магию, что-нибудь, именно прямо, непосредственно от источника жизни на земле. И поэтому информация, которую дает Бог на будущее, она очень точна. И поэтому наши пророки, они единственные пророки, которые есть на земном шаре. У других народов не было пророков. они были, пока появился еврейский народ. Последний еврейский пророк был в эпоху, когда еврейский народ странствовал по пустыне Синай, звали его Билам. Это особая личность, которая требует особого изучения. Но после этого уже у неевреев не было пророков. Был один пророк, который был неевреем и перешел в иудаизм, Авадия. Он был идумитянином, стал впоследствии иудеем, его был пророком. Но помимо этого пророки были только исключительно евреи. Пророки есть разных уровней. Как мудрецы есть разных рангов, так же и пророки есть разных уровней. Есть пророк, который обладает информацией на будущее, касающийся только их или членов их семьи. Есть пророк, который обладает информацией, скажем, на более там длительные сроки или о большей части людей. А есть пророки, которые обладают информацией обо всем человечестве до конца истории. Таких пророков, которыми обладали, вот, пророка самого высокого уровня, таких было 48 пророков. А в общем числе пророки именно менее высокого ранга, они в еврейском народе насчитывались миллионами в течение разных поколений. Это народ пророков. И известно, что когда с приходом Машеха снова еврейский народ поднимется на уровень, когда он сможет получить новое пророчество, тогда самый малый еврей будет пророком. Ведь человек, который будет видеть насквозь то, что происходит, скажем, за стену, смотреть в бочку и видеть то, что там содержится, когда она закрыта. То, что человек, который ясно видит, ясновидящие люди. И эта способность, она потенциально у нас содержится, но она сейчас не раскрывается у нас, потому что мы в духовном уровне упали ниже и ниже, и когда вот достигли определенного предела, то эта способность, она была у нас изъята. Хотя потенциально она осталась в нашем народе. Поэтому есть иногда мудрецы, которые не могут быть пророками, но они, безусловно, остаются именно ясновидящими в том смысле, что они могут предсказать целый ряд вещей и объяснить целый ряд событий на уровне, который обычным людям не дано. У нас задается такой вопрос, один из мудрецов, Рамбам, задает такой вопрос. Ведь среди народов мира тоже есть люди, которые ясновидящие. Даже если они не общаются прямо с Богом, но они имеют какую-то информацию, которую обычно люди недостойны. И это проверено. Есть кудесники, есть волхвы, есть люди, обладающие всякого рода информацией. Например, Ванга была женщина известная на весь мир. Да? И ее предсказания во многом сбывались. Чем отличаются пророки от этих людей? И дается четкий ответ на это. Что эти люди, даже если обладают информацией более высокой ступени, то всегда эта информация у них, она частична. У пророка нет. У пророка информация, которую он обладает, она стопроцентная. Почему? Потому что эти люди получают эту информацию, ясновидящую, не прямо от Бога, а через какие-то другие, не совсем чистые силы. И такая возможность существует, она не отрицается. Например, известна всем история сеансов, спиритических сеансов, которые, безусловно, возможны, но запрещаются. И есть много-много людей, которые делали эти сеансы и рассказывали потом о его последствиях. И нельзя этого делать. Но люди, которые не знали об этом и делали это, и результаты иногда бывают не совсем утешительные после этих сеансов. Люди более сходили с ума, и бывали всякие разные последствия. Даже когда никаких последствий особых не было, все равно это нельзя делать. И вот последний пророк в еврейском народе умер в этом году, в 3448 году. С тех пор у нас нет пророков. Есть люди, ясновидящие менее низкого уровня, а вот именно пророческого уровня уже у нас нет. Третье событие, которое произошло в этом году, еврейский народ, мы уже сказали, что получил именно от персов разрешение строить храм. И весь этот период они были в политической зависимости от Персидской империи. Скажем, как сегодня Израиль, государство Израиль находится в полной политической зависимости от Соединенных Штатов. Это всем известно. Точно так же они были тогда в зависимости от персов. Но вот спустя некоторое время Персидская империя, ее власть свергается в то время наступающей и нарастающей своей силы Греческой империи. И также Греческая империя захватывает Израиль. Только Израиль, другие страны тоже, которые были под властью персов. Произошло это во главе с Александром Македонским, известным полководцем. Он занял Иерусалим, он именно ввел силы, греческие силы на территории Израиля, установил свою власть. Евреи покорились ему, потому что они не имели возможности ему противостоять. И, к сожалению, на чудеса они тоже не могли полагаться, потому что уже не было того духовного уровня, не было того достоинства, которые были, скажем, при исходе из Египта, когда все происходило путем чудес. И надо было справляться с врагами естественными силами. А вот этих сил не было. Рассказывают, что один из основателей государства Израиль современного, Давид Бен-Гурион, первый глава государства, он в свое время пришел к большому мудрецу, который был в это время мудрец, можно сказать, номер один в еврейском мире, Раби Ишаяу Карлиц, или его известен по псевдонимам Хазон Иш. И как-то он с ним совещался по разным вопросам и задал ему такой вопрос. Ребе, я вам хочу поведать государственную тайну. Что за тайна такая? Мы сейчас заказываем самолеты, миражи у Франции. Это государственная тайна. И вот я хочу спросить вас, может быть, не стоит нам заказать самолет, и мы будем полагаться на вашу молитву. Тогда не надо было самолеты заказывать. Ну, понятно, что он был человеком светским, он хотел немножко подколоть ребята, да, чуть-чуть. Хазаныш говорит, заказывайте самолет как можно больше. Потому что, к сожалению, наше поколение уже настолько уже упало, настолько опустилось, что наши молитвы уже не доходят, не достукивается до того уровня, до которого они не доходили раньше. Поэтому заказывайте мираж как можно больше. То есть это уже было справедливо сказать, еще в те времена, тем более в наши времена. И вот евреи, они покорились Македонскому. Имел тогда Македонский, он узнал, что евреи, они в седьмой год не обрабатывают землю. Это одна из заповедей Торы, как мы в седьмой день отдыхаем. Среди недели у нас есть суббота среди дней. Также на территории Израиля соблюдается суббота среди лет. И каждый седьмой год, это год называемый год Шмита, не обрабатывается земля, не ведутся сельскохозяйственные работы по обработке земли. Есть специальная система, каким образом народ живет в год, когда он не обрабатывает землю, не сеет урожая, не получает урожая обычного. Это вопрос для отдельной беседы. И вот когда он узнал, что евреи не обрабатывают землю, то он в этом году, кажется, седьмой год, освободил их от ежегодной подати, которую евреи должны были ему платить. Имел место один интересный курьез, когда Македонский, он покорил Иерусалим, великий воин, и когда он увидел великое Иерусалимского храма, то у него, как у человека, который верил в Богобожие и всяких идолов, у него возникло желание поставить свой памятник во дворе храма. Ну, для евреев это противопоказано, нам запрещено ставить памятники, тем более во дворе храма. Вообще нигде нельзя, так сказать, само сердцевине нашей веры, тем более это нельзя. Евреи оказались в тупике. Сказать Македонскому «нет», так сказать, это означает вызвать его гнев, не знаю еще, во что это обернется. Сказать ему «да», значит, противоречить всей своей вере, всей Торе, тоже невозможно. Как быть? Это как между молотом и наковальней. Так вот, одному из мудрецов пришла в голову гениальная мысль, и она была предложена Македонским, она была принята им. Им очень деликатно объяснили, что вот у нас не стоит ни одна статуэтка, ни одно изображение, потому что это евреям строго запрещено. В то же время, безусловно, евреи готовы принять желание императора увековечить свое имя, как завоевателя Иерусалима, покорителя его. И они предлагают это сделать в следующей форме, чтобы каждый мальчик, который родится в этом году евреев, его назовут твоим именем Александр. И Македонский принял это предложение. И на самом деле назвали мальчика всех Александр, и с тех пор имя Александр стало уже как обычным еврейским именем. У евреев проблемы с греками начались уже после смерти Македонского. поскольку греческая империя, она развилась на несколько частей, и была часть греческой империи, которая она имела свой центр в Египте, в Птолемее, и были селевкиды, которые располагались в Сирии. Между ними возникла междоусобица, между греками. И поскольку полководцы и части военные, которые были расположены в Сирии, воевали с частями военными, которые были расположены в Египте, кто был в середине? Евреи, Израиль в середине. Так что евреи волей-неволей оказались как-то причастны к этой междоусобице. И территория Израиля постоянно покорялись то этими греками, которые изгоняли друг друга с своих территорий. И евреи постоянно обвинялись в излишней податливости в противоположной стороне. И началась очень тяжелая страница, очередная тяжелая страница нашей истории. Эта трудность была усугублена еще тем, что греки видели в народах Востока примитивных людей, которым надо просвещать. Просвещать именно греческой культурой, греческим мировоззрением, философией, литературой и так далее. И известно, что греки внесли огромный вклад именно в мировую культуру, потому что они просветили восточные народы, хотя они тоже были просвещены во многом от Востока. Они просто не предполагают, что в Востоке таится такие огромные культурные богатства, просто Европе они были неизвестны. И почти на все народы греки оказали влияние. Единственный народ, который оказал сопротивление, это был еврейский народ. Правда, и у нас не обошлось без потерь. Было очень много евреев, которые подпали под греческое влияние, которые оставили еврейскую веру, еврейскую культуру, традиции. И начали полностью жить, уже живя в Иерусалиме, живя в Израиле, начали полностью жить как евреи, начали носить, как греки, простите, начали носить греческие имена, одеваться по-гречески, и полностью поддались влиянию греческой культуры. Правда, основная масса народа сохраняла еще верность иудаизму, но положение было очень тяжелое. Чтобы оказывать влияние на евреев, греки заставляли евреев отказаться от своей веры публично и даже приказали им нарушать целый ряд заповедей. Например, был запрет под смертной казнью соблюдение субботы. Евреи, которые соблюдают субботу, его казнили смертной казнью. Можете представить, что такое было? За изучение Торы, за обрезание мальчикам нельзя было делать. Есть целая история, как евреям удалось тайно делать обрезание мальчикам. Был запрет на освящение новой луны. И когда обычно изучается история Хануки, то подробно изучается, почему именно на эти вещи греки обратили особое внимание, почему на эти запреты они ввели в первую очередь. Один из старших запретов был такой. Каждая девушка, которая выходила замуж, еврейка, она должна была первую брачную ночь провести с греческим наместником, только потом она отдавала своего мужа. Можете представить, в каком состоянии находились евреи, как они могли в это время строить семьи, как они могли сделать свадьбы и браки и прочее. И в этих условиях надо было прожить, сохранить себя как народ, сохранить свою веру, сохранить свои традиции. И самое страшное было то, что это происходило все на территории земли Израиля. Впоследствии греки заставили принести в жертву свиней. И впоследствии на каком-то этапе это все вызвало бурную волну восстания, во главе которой стали семья Маковеев, и они возглавили это восстание и изгнали впоследствии и греков из Израиля. Самая страшная судьба постигла тогда храм. Греки осквернили храм, поставили свои изваяния, статуи и прочее, осквернили ритуальные службы, которые велись в храме. И чудо Хануки именно о том и рассказывает, что один кувшинчик масла остался нетронутым, когда изгнали греков, и вот зажгли этим маслом менору, которая должна была гореть всего один день, но произошло чудо, горело 8 дней, и вот праздник Ханука подробно рассказывает об этом чуде, о смысле этого чуда. Я хотел бы сказать только один нюанс, связанный с этим чудом, который может быть актуальным для нас, для нашего поколения. Смысл чуда заключался в том, что масло, которое должно было хватить на один, горело 8 дней. Очень часто евреи наши, они, когда они начинают думать о том, чтобы вот возобновить свои традиции, начать жить еврейским образом жизни, И хотя живут в основном русской культурой и образ жизни как у русских вполне, то люди боятся. А вот смогу ли я это сделать? В конце концов, у меня почти ничего еврейского не осталось. И заповедь не так легко исполнять. Это усилие, это натраты, это связано с определенными... это время, энергии, деньги, все, что хотите. Купить тфилин — огромные деньги. И сделать мицву, 4 вида растений на суккот — это огромные деньги. И иногда цицит купить тоже надо потратить деньги. Ну, вначале хорошо, немножко американцы помогут, что там подарили, что такое, а сказать, а всю жизнь нельзя жить на подачках, правильно? Надо это самому тоже строить, то, что необходимо. Да и Всевышнему гораздо угодно ему, чтобы люди делали именно своим усилием, а не делали это с подачек других людей. Вначале помощь, она важна, без помощи мы бы, наверное, ничего бы не сделали. Но когда ему надо встать на ноги, уже своими самому же делом начинать думать об этом. Может быть, еще сами помогать другим евреям, это тоже важно. И вот многие евреи, они не верят в свои силы, не верят в то, что это вообще возможно. Еще боятся, просто боятся этого. Вот чудо Ханукки учит нас, каким образом избежать этой боязни, избежать этих страхов. Почему? Потому что та маленькая искра, которая у нас есть, и сам факт, что мы волнуемся своим еврейством, мы переживаем его, чувствуем его, даже пускай притупленно, пускай отдаленно, но мы чувствуем его. Мы боимся, что этой искры не хватит надолго, она вскоре потухнет. Вот чудо Ханукки об этом говорит. Эту искру зажги, ты увидишь, что произойдет чудо с тобой тоже, как у Ханукку. Ты думаешь, что он будет гореть один день, а будет гореть гораздо больше, гораздо длительнее, гораздо дольше. И поэтому вот это чудо Ханукки как раз тот урок, который могут евреи взять на вооружение себе и своей уверенности, что если они пойдут по еврейскому пути, то Бог им поможет, и они смогут довести, дойти до нужной цели. Чудо Ханукки произошло в 3622 году. В этом году, в это время был освобожден храм, очищен храм, возобновлено служение в храме, это еще до Хануки. Хотя сама война с греками продолжалась еще 6 лет, пока изгнание окончательно греков, это продолжалось еще 6 лет. Впоследствии, поскольку именно под руководством Маковеев народ обрел свободу, свою политическую свободу, то Маковеи получили большую популярность в народе, и народ пожелал, чтобы они стали царями. Избрали царя, одного из братьев, пятерых братьев Маковеев, Шимона, он стал царем. И хотя это было во благо народу, однако они не имели права это делать, и впоследствии маковейская семья была очень страшно наказана. Впоследствии, правда, они правили 200 лет в Израиле, но впоследствии ни одного сегодня потомка Маковеев у нас нет уже, они все были уничтожены, в конце концов. Вскоре, через 3 поколения после того, как воцарился Шимон, Маковеи были известны куаним. Они еще взяли присвоить себе царский титул. И самые две выдающиеся должности еврейского народа — это царь и великий коэн, большой коэн, главный коэн. Есть обычный куаним, есть главный коэн, который руководит всей службой в храме, духовный как бы лидер и политический лидер, царь и главный коэн. Поскольку Маковеи были коэнами, они также взяли царский титул, тут же получается, что одна и та же личность была и главным коэном, и царем. Это держалось хорошо 2-3 поколения, но вот в определенное время это произошло во время после внука Шимона, Яны, у него было 2 сына, Гиркан и Аристобуль, и они не смогли поделить между собой 2 этих титула. Старший хотел присвоить себе оба титула, как делал это и отец, и дед, а младший претендовал на то, что хотя бы один титул был уступлен ему. И они, возникла опасность между усобицей среди евреев, и чтобы этого не допустить, братья пригласили арбитром римского полководца сейчас вылетело из головы его имя, когда вошел в Сирию, может, вспомню, потом скажу. И вот римляне, вступив в Израиль, для того, чтобы быть арбитрами, они присвоили себе право власти над евреями и не просто помогли им разделить как бы власть в стране, они захватили с собой всю власть и начали тебе сами короновать царей, сами утверждать, кто будет на главном коине. Что?
Понтипилот
говорит
какой-то.
Не, это было потом. Не. Что?
Помпей.
Это был Помпей. Нет. Попросовывайте ваш голову. Я все время сжимаю информацию в ходе нашей лекции, и какие-то вещи могут вылететь из головы. Теперь...
Первый век до нашей эры.
Что?
Первый век до нашей эры это было.
Нет,
это 60-е годы до нашей эры.
Чуть-чуть
раньше. Точнее.
И вот...
Да еще раньше Хануки. И 65-х годов до нашей эры, это раньше Хануки.
Да, жалко сейчас времени просто, я не хочу из этого терять время. И вот таким образом римляне вошли в страну, по вине самих же евреев, впоследствии их власть она стала очень твердая, очень жесткая, они тоже пытались евреев подчинить полностью себе, евреи подняли восстание, не хотели подчинить римлянам, думали, что сделают то же самое, что и с греками, но с римлянами было гораздо тяжелее воевать. И в конце концов, это привело к тому, что римляне разрушили второй Иерусалимский храм. История разрушения и первого храма, и второго храма очень интересная история. Это очень уникальная история. Я думаю, что мои друзья, лекторы, которые останутся с вами здесь, они вам 9-го расскажут эти истории подробнее. Я пишу эти истории, которые предшествовали разрушению обоих храмов.
Когда второй храм был разрушен?
Что? Сейчас я все скажу. Могу только сказать одно, что разрушение второго храма присутствовало снова между собой среди евреев. Спор, значит, это не было столько между собой, сколько был спор именно, как относиться к римлянам. Были евреи, которые утверждали, что надо воевать с римлянами даже ценой жизни. Были, которые утверждали, что надо сохранить храм, сохранить народ, надо покориться римлянам. На этой почве возник спор между евреями. И когда римляне окружили Иерусалим, под руководством императора Веспасиана, то евреи в то время имели огромные склады запасов, что город мог продержаться много-много лет в осаде. Однако та группировка, которая выступала за открытый бой, а из-за того, чтобы евреи сидели в осаде, они подожгли эти храмы, и в городе начался страшный голод, и много-много евреев умерло из-за голода. И подробно эти истории описаны у Иосифа Флавия книги «Иудейская война». Впоследствии император Веспасиана заменил его сын Тит. Именно Тит разрушил второй Иерусалимский храм. Произошло это в 1820 году. Второй храм был построен в 1408 году. И разрушил 1828 году, то есть он простоял 420 лет, на 10 лет больше, чем первый храм. Вот мы примерно уже имеем представление, когда существовали эти храмы.
162 года в нашей эре.
Сколько, да, сколько он еще простоял, сколько он существовал. Второй храм был разрушен в 68 году. Разрушение второго храма пришлось на 68 год, уже наше время.
Почему 68?
1960, правильно? При 68 получается 1828. Хорошо? 68 год умер. Евреи после разрушения храма пытались еще понять восстание против римлян. Они сумели это сделать примерно через 50 лет после этого, 60 лет. Восстание, которое в нашей истории значит, как восстание Бар-Кохбы. Бар-Кохба был очень крупный военный лидер и политический лидер той эпохи. Он сумел поднять восстание, более того, он сумел во многом одарить римлян, однако впоследствии не смог удержать, видимо, его вера как-то поколебалась. И впоследствии было это восстание подавлено. рассказывает, что последним оплотом повстанцев Бар-Кохбы был город Бейтар, расположенный примерно 30 километров южнее от Иерусалима. И когда римляне взяли этот город уже под управлением императора Александра, который был страшным ненавистником евреев, то когда римляне взяли этот город, то они уничтожили там от 500 тысяч до 700 тысяч евреев. Представьте себе, за одну битву, за взятие одного города. Причем было запрещено их хоронить. И был выстроен забор из трупов евреев, который простирался на много километров. Так что по территории Израиля евреи, когда ехали куда-то, они километры, много километров видели гору трупов, еврейских трупов. И чтобы это было как бы всем пример, чтобы впредь даже не думать о восстании против римлян. В Израиле евреи остались жить еще несколько столетий, еще примерно 400 лет евреи находились в Израиле. Сразу вот после восстания Бар-Кохбы начинается формирование уже записи устной Торы, то, что я упоминал чуть раньше, Мишна под руководством Раби Иуда Анаси. Впоследствии, через примерно 200 лет, записывается Талмуд в 4 уже веке, под руководством выдающегося мудреца этого времени Раби Йоханан. Однако Талмуд, который был записан в Израиле, он учитывал предания, которые сохранились только у мудрецов, живших в Израиле. Но мы знаем, что очень большая доля еврейского народа, они еще жили и в Вавилоне, и там тоже были мудрецы, сохранившие предания. И вот их предания не были учтены в составлении Иерусалимского Талмуда, поэтому впоследствии мудрецы Вавилонии, они взяли Иерусалимский Талмуд и присовокупили туда еще и предания, которые у них сохранились, и издали как бы общее, более расширенное издание Талмуда, которое называется Вавилонским Талмудом. Талмуд, который сегодня мы изучаем в Ишивах, в основном это именно Вавилонский Талмуд. Уже люди, которые они как бы завершают Вавилонский Талмуд, хотят познать еще его источник, как изучают и Иерусалимский Талмуд тоже. Но это, видишь, когда достигает определенных уровней. Изначально мы изучаем Вавилонский Талмуд. Само изучение Талмуда – это огромный труд. Человек, который начинает изучать Талмуд, даже если он был профессором, у него это берет, я же не говорю, о языковом барьере. Именно сама методика изучения Талмуда, глубина изучения Талмуда, глубина анализа вопросов, которые там идет, она уникальна. И она поражает людей с высшим образованием, люди, которые будут математиками, философами, психологами. И одну страницу Талмуда изучить иногда берет несколько месяцев. Одну страницу, а их больше 2000 страниц. Сегодня средний ученик Ишивы, который достигает такого, скажем так, хорошего уровня изучения, если он изучает одну страницу в день, для него это большое достижение. Мудрецы более высокого уровня могут изучать несколько страниц в день. Просто это известно, что он изучал 14 страниц в день. Минский Гаон мог изучать гораздо больше. То есть это уже от уровня мудрецов, на каком уровне находится. Но вот изучить для ученика Ишивы одну страницу в день – это большое достижение. Вначале, когда человек начинает проникаться этим, это несколько месяцев кропотливо, потом туда, не просто читать, именно несколько месяцев ежедневных занятий по 3-4 часа, как минимум. Дальнейшие такие узловые моменты в нашей истории. Еврейский народ впоследствии рассеивается из территории Израиля, рассеивается по всему миру. Примерно в 7 веке те огромные общины евреев, которые были в Вавилоне, они разрушаются, потому что там участились войны. Евреи чуть более спокойные места для жизни. Они начинают больше пересекаться в сторону Европы. И через какое-то время появляются большие еврейские общины на Апеннинском полуострове, в Португалии, Испании. И там начинается так называемая золотая эра еврейской культуры в Испании. К этому времени становится появляется уже ислам. И хотя христиане преследовали евреев везде, но мусульмане они в основном преследовали евреев у себя в Саудовской Аравии. И евреям на остальных территориях они относились немного снисходительны. И мусульмане, которые захватили почти всю Южную Европу, к тому времени они давали евреям спокойно жить и не мешали им придерживаться своих традиций. Это способствовало именно развитию еврейской культуры. Впоследствии мусульмане были изгнаны христианами, это уже вследствие крестовых походов, которые произошли в 10-11-12 веках, три крестовых похода известны. И вот евреи, которые оказались под улицей христиан после этого, подверглись страшной дискриминации, тем более, что в христианское время начали появляться движение инквизиции, которое именно заставляло под страхом смерти принимать христианство. И таким образом были изданы указы инквизиторов сначала в Португалии в середине 15-го столетия, и потом уже к концу 15-го столетия, это уже в Испании. И вот великое изгнание евреев из Испании, которое в нашей истории упоминается не раз, произошло 5250-го года. Что соответствует 1492 году.
Но в то же время, когда Колумб открыл мир.
Да, это тоже самое год, совершенно верно. Это тоже был год изгнания в Испании. Недавно отмечали 500 лет.
В конце июля, в начале августа.
Изгнание евреев произошло в разгар лета, 9 августа. То же самое день 9-го произошло, это началось именно изгнание, процесс изгнания. Да, пожалуйста. Извините. Не, это не связано с Колумбом. Просто совпало дата, но как бы какой-то открытой связи я не знаю. Колумб, кажется, не скрыт плавал по Колумбу, так что начал еще сообщить до того. И вот евреи, которые вышли, беженцы из Испании, это было много, 1600 тысяч евреев, многие были сожжены живьем на кострах, потому что не хотели принимать христианство. Многие евреи не подались испытанию и приняли христианство, хотя в тайне пытались соблюдать иудаизм, это известные мараны. Но вот та огромная колонна, многосоттысячная колонна евреев, которая вышла из Испании, поскольку остальные государства евреев тогда тоже находились под влиянием Испании, то они боялись принять у себя этих беженцев, хотя часть евреев осела в европейских странах, и в основном европейские государства отказывали евреям. Евреи двигались все время по Южной Европе, в сторону дальше и дальше на восток. Спасение евреев тогда пришло со стороны турецкого султана, который хотел укрепить время экономики Турции, и тем самым для этого позволил евреям поселиться у себя, дал им льготные условия для покупки земель, для строительства домов, для, чтобы основать мастерские, заниматься хозяйством. И так евреи способствовали поднятию экономики Турции. В то время Палестина, так мы назовем, так сказать, территория Израиля, она входила в состав Турецкой империи. Таким образом, евреи, очутившись на территории Турции, они также часть переселилась в Израиль и обосновал несколько больших общин. Были три такие большие общины, это Твери, в Цвате и в Иерусалиме. Самая большая община была в Цвате. В то время в Цвате жили выдающиеся мудрецы той эпохи. Можно из них выделить несколько человек, которые оказали большое влияние на духовную жизнь нашего народа, на все поколения впоследствии. Составитель Шулхан Арух, Рабби Йосеф Каро, он жил именно в это время в Цвате. И каббалист, который собрал все предание каббалы и передал следующим поколениям, Аризаль, тоже жил в это время в Цвате. Большой каббалист Рабби Моше Кордоверо, Рамак, тоже жил в это время в Цвате. Большой комментатор Торы, Рабби Моше Алшик, тоже жил в это время в Цвате.
Это в какие годы?
Что?
В какие годы?
Это все сразу, это начало 16 века. Начало 16-го, сразу вот после изгнания из Испании, начало, да, первая половина 16 века. И труды этих людей, они оказали на большое влияние на нашу жизнь, на еврейскую жизнь, потому что, например, еврей, живущий по Торе, он не может ступить шага без Шулхан Аруха. Шулхан Арух – это практическое руководство жизни. У нас есть, вот здесь, да, вы увидите краткий знание Шулхан Аруха в русском переводе. Пожалуйста, не поленитесь. Зайдите в этот мидраш, попросите кого-нибудь из ребят, чтобы они показали это. Возьмите, полистайте этот Шулхан Арух. Даже хотя бы оглавление посмотрите. вы видите, там расписан весь день еврея. Смотрите, когда он открывает глаза утром, вот он открыл глаза, и до того, как он идет ночью спать, закрывает глаза. И вот там распорядок на еврея. В течение всего года включается и суббота, и праздник, и прочее, все. И посмотрите, что какое-то вот, как вот учитывается каждое движение. И как ты поступаешь с соседями, ты поступаешь на работе. И отношения между мужем и женой, и воспитание детей. И, ну, все сферы жизни, которые можно представить себе, там они учитываются. Я уверен, что для многих это будет представлять большой интерес. Вот того, как себя вести в туалете. Даже это там есть. И как зашнуровать ботинки. Это начало, сказать, человек встает утром, идет обычно в туалет, поэтому надо с первого года. Теперь, и это очень важно, я знаю, так сказать. Вначале люди, когда будут слушать, они обычно иронически улыбаются, когда начинают изучать, то там очень много интересного. Пожалуйста, посмотрите, я уверен, что вы не останетесь равнодушными к тому, что там написано. Что? Шулхан Арух. Шулхан Арух. Попросите кому-нибудь потом выйти.
На прошлой лекции
показывал. Возьмите, полистайте ее, сами полистайте. В русском переводе она есть. Это краткое издание Шулхан Арух. Большое издание, это 12 томов большие, да, это краткое издание Шулхан Арух. Друзья, мы приближаемся вот к современной эпохе. Сколько времени у меня осталось? Уже 2 часа есть?
Давайте заканчивать.
Уже есть. Окей, я постараюсь уложиться в несколько предложений. Важные события в нашей истории, которые произошли после испанского изгнания, это история, во-первых, в 1648-1649 годах, это восстание Богдана Хмельницкого, когда на территории Украины и Польши были уничтожены несколько сот тысяч евреев под страхом крещения. После этого история важная, это история Шабатая Цви, это евреи, который был большим мудрецом вначале, но потом свернул с пути. Он объявил себя Машиахом, и много-много тысяч евреев, они пошли за ним, поверили, что есть Машиах, и он на самом деле оказался Жемашахом, который даже впоследствии принял ислам, и за него много евреев потом сошли с правильного пути. И последующие, это уже мы приходим уже где-то в 17 век, 18 век, это появление в еврейском народе движения хасидизма под руководством Баал Шем Тов, когда Баал Шем Тов разработал систему, каким образом помочь быть полноценным евреем, не только евреи, которые постоянно целый день учат Тору, даже те евреи, которым не удается это сделать, как им ощутить себя полноценными евреями, потому что изначально надо целый день жить Торой и учить Тору. Но это не каждому удается, не все могут на это. И люди иногда, которые не могут это сделать, это чувствуют второстепенно время. Как сделать так, чтобы человек ощутил полноценное время, даже если ему не удается это сделать? Вот эта система называется система хасидизма, благочестия еврейского. И снова, когда у нас есть обычный курс, то я рассказываю более подробно это все, несколько историй из возникновения хасидизма, они очень поучительные, очень интересные. Впоследствии возникает в еврейском народе движение реформизма. Это уже отступление евреев в поисках спасения от антисемитизма. Они создали систему, как сделать так, чтобы, с одной стороны, как бы жить евреи, жить как евреи, но в то же время жить как не евреи. Основным лозунгом реформистов, он возник в Германии, основным лозунгом реформистов было «Будь евреем дома и человеком на улице». И евреи, которые до того жили в гетто, они жили еврейской жизнью более-менее. Когда же началась период эмансипации, когда раскрыли ворота гетто, евреи разрешили селиться во всех частях городов и хотели существовать в оседлости, занимать разные посты, это способствовало тому, что евреи перестали быть сплочены своей верой и больше начали принимать светский образ жизни. Это усугубилось в Европе, в Восточной Европе. Впоследствии это оказали большое влияние и появление теории дарвинизма, которая вроде бы вообще отрицала веру, хотя не у самого Дарвина, это впоследствии не дарвинизм, к этому пришел. Это тоже влияло на еврейскую молодежь. Появление теории социалистов тоже повлияло на еврейскую молодежь. И таким образом евреи очень сильно они отходили в то время от своей религии. Ну, впоследствии такие видные события, это уже создание государства Израиль, которое произошло по еврейскому календарю 5000. Соответственно, 1948 году это создание государства Израиль. И как мы уже вчера отметили, сегодня мы находимся в 5764 году. Несколько слов о будущем. Что нам известно о будущем? Мы знаем, что намерение Всевышнего, это нам сообщили через пророков, это записано так в Торе, предание в Торе. Намерение Всевышнего состоит в том, чтобы все человечество в конце концов узнало правду. Правду, которую сегодня знают только евреи. И узнает это человечество обязательно. Евреи тоже все это узнают, и под руководством евреев это узнает все человечество. И будет период, определенный период истории, не знаю, сколько будет продолжаться, но это несколько десятков лет, когда все человечество будет жить, зная эту правду. Тогда больше между людьми, между народами не будет границ, не будет больше конкуренции, не будет войн тогда. Люди будут жить в мире, в единогласии. И вот тот мир, который люди разрушили, за людей был разрушен во время Вавилонской башни, он восстановится, когда уже люди смогут жить с единством уже среди всех людей. Это как бы завершающая стадия истории. Однако вопрос стоит в том, каким образом люди придут к этому. И вот здесь коренной момент. Самое важное все, что мы сказали на этой лекции. Самый актуальный момент для нас. Все зависит от еврейского народа, от нас самих. Если мы, люди этого поколения, поколение, когда начинает еврейский народ возвращаться на землю Израиля, чтобы вышли на финишную прямую, так скажем, в пророчествах, когда начнется процесс возвращения на землю Израиля, значит, что приближается это время, когда уже эта правда станет открыта всем, и это приход Машиаха. Царя Машиаха. И вот зависит это от еврейского народа. Если еврейский народ, он сможет прийти к этому сознанию, к этой необходимости, вернуться к своим корням, начать жить еврейским образом жизни, придет к этому добровольно, сам, путем осмысления, понимания, изучения, тогда этот период настанет радостным, легким путем. Если люди будут упрямиться, будут понимать разные причины, почему отказаться от этого, тогда Всевышний создаст условия, когда они придут к этому, но уже через страшные испытания и через тяжелые потери. Сказано даже так, что те ужасы, которые мы пережили во время Холокоста, это только отдаленные цветочки по сравнению с тем, что нас ожидают, когда уже доля подойдет. И поэтому ответственность каждого еврея в наших поколениях велика. Это судьба нашего, наших руках. Мы не просто играемся словами, не просто. И поэтому, безусловно, есть смысл серьезно посмотреть на вещи, серьезно к этому нестись. И даже если известно, что не все могут сразу все соблюдать, мы тоже, так сказать, не начинали все сразу, у каждого из нас был свой процесс. И это было постепенно и медленно. Но главное – это взять тенденцию, взять направление, и начинаем делать шаги для того, чтобы начать жить полноценным евреем. Это важно не только для каждого из нас, это важно для всего еврейского народа. И поэтому каждый, кто сегодня присутствует здесь, чтобы знали, ключ к судьбе нашего народа в наших руках. Я вам желаю серьезного занятия этих семинаров, хорошего отдыха, и чтобы лекции, которые вы услышите, то, что прочувствуете, переживете на этом семинаре, чтобы были вам на пользу, чтобы они показали ваш внутренний мир, чтобы они дали вам знания. И главное, чтобы вам дали ощущение радости за то, что мы евреи. Спасибо за внимание.
Пожалуйста. Вы там с вопросом.
Да, пожалуйста.